Глава 32. Айболит захлопнул крышку ноутбука и принялся отцеплять от вакуумного генератора провода с зажимами и игольчатыми щупами, тянущиеся к устройству от портативного компьютера. «Бесполезно», — он покачал головой, обращаясь к возящимся с радиостанции ученым. «Так мы ничего не получим. Выход на антенну и основные колебательные контуры находятся в вертикали пространства, свободного от ареала. Тут ошибки быть не может. Я все перепроверил 4 раза. Тут дело в чем-то другом. Может, усилитель неисправен?»
«Усилитель в порядке», — возразил Никита, выпрямляясь. «Сигнал генерируется и подается, это несомненно. Но вот почему он не выходит даже за пределы нашей чистой вертикалки?» Ученый задумчиво сложил руки на груди, не сводя взгляда с нагромождения приборов и подставок, образовавших сложную цепь: верхний вакуумный генератор, стационарная радиостанция, нижний вакуумный генератор.
«Я считаю, что картина, которую мы видим глазами и ощущаем руками, на самом деле соответствует действительности лишь частично». Профессор Николаева с измерительным потенциометром в руках склонилась над энергоузлом вакуумника. «Я уверена, что в настоящий момент наша радиостанция частично находится в ином измерении, с большой вероятностью даже не в одном. И сигнал распространяется именно там. Именно по этой причине мы не видим его здесь».
«Возможно, возможно, очень даже может быть», — негромко пробурчал себе под нос, погруженный в раздумья, Степанов. «В таком случае и эта наша попытка есть тупик. Необходим новый способ.
Нечто совершенно отличное от прежних методик. Но как измерить то, что не является частью четырехмерного мира? Боюсь, я не представляю, какому гению такое под силу». Он встрепенулся и обернулся к Николаевой. «Людмила Петровна, предлагаю вернуться на шаг назад и рассмотреть вашу предыдущую гипотезу».
«Думаю, я смогу предложить какие-то варианты ее практического воплощения, но это потребует пересчета всех наших текущих выкладок».
Оба ученых принялись тихо обсуждать сложившуюся ситуацию, и Айболит, сложив оборудование в походную сумку, отошел от них к стоящему у края крыши медведю. Могучий здоровяк замер у остатков разбитой кирпичной кладки стены 2-го этажа и напряженно всматривался вдаль. Его взгляд медленно скользнул по грудам поросших синим мхом руин, обметанных желтой сыпью пыли, некогда бывших городком Рао в поясе. На лице майора лежала печать тревоги и ожидания опасности.
«Не получилось?» – негромко спросил он санинструктора, не отрывая взгляда от развалин.
«Нет», – поморщился тот. «Так стало еще хуже. Радиостанцию совместили с осью вакуумников и подключили к верхнему генератору, и сигнал вообще пропал. Теперь его не слышно даже в желтой».
«Идею с оповещением для всех придется забыть», — медведь поднес глазам бинокль.
«Как минимум отложить до лучших времен», — невесело ответил Айболит. «Пока что единственный способ передать сигнал в зеленую — это изготовить кабель-канал с двойным, а может даже и с тройным экранирующим слоем. У нас нет и половины необходимого для этого количества осколков. Но даже если найдем, намного легче не станет».
«Кабель-канал придется постоянно двигать», — уточнил майор, — «вместе с границей желтой зоны».
«И это тоже», — Айболит недовольно вздохнул.
«А еще лично мне не нравится, что если мы и выставим ретранслятор в зеленую зону, то желтая зона закроет его сигнал от той половины ареала, в которой живут неприсоединившиеся и большая часть вольных.
Фактически мы будем оповещать о выбросе общак, городских и РАО. Остальным придется надеяться на ретрансляцию тех, кому повезло больше. Либо нам придется выставлять ретрансляторы по всему ареалу».
«Нет у нас ни ретрансляторов, ни такого количества людей, чтобы их обслуживать».
Медведь опустил бинокль, но тут же поднял его вновь, переключаясь на другое направление.
«Да и не специалисты мы. Нам еще повезло, что Никита был радиолюбителем. Так бы и с этой радиостанцией намучились. По самое на здоровье».
«Коля, «Ты зайди-ка ко мне в лазарет», — нахмурился Айболит. «Что-то ты с утра сам не свой. С крыши не слазишь, бинокль из рук не выпускаешь. И фантик вокруг тебя кружится». Санинструктор кивнул на кролика-мутанта, забравшегося на тонкий обломок стены и оттуда гипнотизирующего желтым взглядом широченную спину медведя.
«Эдак у тебя фронтовик за каждым камнем будет маячить».
«Я чувствую, как он на меня смотрит», – нехотя признался здоровяк. «Такое ощущение, что он видит меня за десятки километров. Он где-то там», – медведь неопределенно махнул рукой в сторону эпицентра. «Бродит по своим маршрутам, и в это время все спокойно. Но иногда он словно останавливается и смотрит на меня в упор, и медленно манит к себе рукой».
Майор убрал бинокль. «И тогда мне кажется, что он в двух шагах от меня».
«Давно это у тебя?» – опешил Айболит. «Очень похоже на зов».
«Когда началось?» Он схватил медведя за плечо и требовательно развернул лицом к себе.
«Точную дату помнишь?»
«Смотреть на меня он начал, когда впервые Байкал его у базы засек», – хмуро буркнул здоровяк. «А рукой он меня поманил, когда мы на нефтевозе мимо Тыбука шли. Только не зов это. Идти к нему у меня нет никакого желания. Скорее наоборот. Я бы спрятался куда-нибудь понадежнее».
«Так, сворачивайся и быстро ко мне», – тоном нетерпящим возражений заявил Айболит. «Пусть тебя кто-нибудь сменит прямо сейчас. У тебя как минимум тяжелая форма переутомления, если ничто похуже».
«Все-таки зря ты тогда час не доспал, когда мы на метах экстремально пересидели все допустимые сроки. Теперь полежишь в лазарете. Заодно пообщаешься с Бэмби. Раз вы так легко нашли общий язык».
«Да?» – медведь бросил на санинструктора веселый взгляд. «Хочешь вызвать у нее нервный стресс? Чтобы потом вылечить его новыми препаратами? Совмещаешь приятное с полезным».
«Это как раз в твоем репертуаре», – отверг обвинение санинструктор. «А вот она отзывается о тебе вполне доброжелательно. Говорит, ты добрый. Что ты ей такого сказал?»
«Пообещал выколоть глаза», – начал загибать пальцы медведь. «Вырезать сердце, сыграть в футбол ее головой, заставить мыть полы на всей базе. Кажется, еще что-то было, не помню».
Он жизнерадостно посмотрел на собеседника.
«Виталя, ты уверен, что ей голову не зацепило шальной пулей?»
«Уже нет», – Айболит недоверчиво покосился на здоровяка. «По крайней мере, теперь я вижу, что ты по-прежнему здоров».
«Но в лазарет все-таки загляни»,
– он подхватил сумку с инструментами и направился к ведущему внутрь базы люку.
«Через 5 минут, что был у меня».
Медведь раздосадованно вздохнул. Сейчас ему только широкомасштабного обследования по принципу «ищу то, не знаю что» и не хватало. Надо как-нибудь подавить в зародыше эту идею Айболита, не то придется лежать пластом сначала в лазарете, а после под выбросом. Одна лишь мысль о предстоящем мозгосверлении навевала на майора тоску. Он вновь скользнул взглядом по руинам. Надо просто взять за правило, не смотреть в сторону эпицентра без необходимости, и все пройдет. Здоровяк связался с Шорохом и путем шантажа с применением двойной порции пайкового шоколада договорился о том, чтобы тот подежурил за него пару часов. Дождавшись смены, майор ловко ускользнул от ведущейся за ним слежки, захлопывая люк перед носом у Фантика, и с чувством одержанной победы спустился к себе. Оставив в комнате оружие и снаряжение, майор направился в лазарет. С Айболитом он столкнулся в коридоре. Санинструктор шел туда же и уже был облачен в чистое обмундирование и медицинский халат. Майор отодвинул засов, запирающий дверь в лазарет, пригнулся и первым вошел внутрь, осматриваясь. Предположительно, вражеский, предположительно, шпион, был замечен посреди помещения возле небольшой емкости с водой, с тряпкой в руках. Вероятный противник сосредоточенно оттирал с пола какое-то застарелое пятно. Надетый на ней белый халат был велик, из-за чего старательно трущий пол шпион выглядел, мягко говоря, забавно.
«Используешь труд гастарбайтеров?» – медведь с подозрением посмотрел на Айболита. «Потворствуешь незаконным мигрантам?»
«Я сама решила это отмыть», – заявила вражина. «У нас в раздевалке сборной чище, чем у вас в больнице. И тряпку нужно новую. Это маленькая слишком».
«Татьяна, вам стоит избегать подобных поз», – недовольно нахмурился Айболит.
«Проведенной на данный момент терапии недостаточно для полной стабилизации позвоночника».
«Так-так», – немедленно заинтересовался медведь. «О позах можно поподробнее? Какие именно позы вы ей рекомендуете, доктор?»
«Началось», – закатил глаза Айболит. «Снимай обувь, форма номер 2, и ложись на кушетку».
Здоровяк разулся, влез в поданные санинструктором тапки и принялся стягивать с себя куртку. Оставшись по пояс обнаженным, он обнаружил, что вражеский наймит затаился возле своей кровати и нагло пялится на его тело, перевитое громадными мышцами, перечеркнутое несколькими глубокими шрамами. Вне всяких сомнений, она выискивает слабое место, чтобы потом поцарапать его отравленным шипом из шпионского перстня.
«Брысь за ширму!»
Злобно зарычал медведь, вонзая в нее маниакальный взгляд.
«Придушу!»
Вражина торопливо проковыляла в операционную, старательно пряча от него довольную физиономию, и здоровяк улегся на кушетку. Айболит ничего не сказал, лишь терпеливо вздохнул и покачал головой, мол, его окружают законченные психи, что лично для него давно уже не новость. Он сделал медведю какой-то укол и принялся колдовать над майором при помощи медицинских метаморфитов.
«Как самочувствие?» – спросил санинструктор через несколько минут. «Ощущение тревоги прошло?»
«Нет у меня никакой тревоги», – хмыкнул здоровяк. «Если в сторону эпицентра не смотреть».
Он прислушался к себе.
«А вообще, спокойнее на душе стало. Как-то даже слишком. Словно валерьянки наглотался. Не уснуть бы».
«Это совокупное действие метаморфитов и нового препарата», – подтвердил Айболит. «И сон тебе сейчас необходим. Основные лечебные процессы будут протекать именно во сне». «Внимание всем!» Рация, остававшаяся в кармане куртки, зашипела голосом шороха. «Приближается выброс!» «Фантик сильно забеспокоился. Повторяю, Фантик предупреждает о выбросе. Как принято!»
В эфире зазвучали голоса обитателей базы, подтверждая прием. И санинструктор ответил шороху за себя и за медведя. После чего Айболит вернулся к кушетке с еще одним шприц-тюбиком в руках.
«Я сейчас поставлю тебе новый препарат», – сообщил он с видом доктора-маньяка, делая укол. «Я его недавно разработал, еще ни на ком не опробировал. По идее, ты должен пару часов проспать, а затем проснуться полностью восстановившимся. Я пытался сделать средство, способное быстро поставить на ноги человека после экстремальной передозировки метаморфитов, так что можешь остаться в лазарете».
«Нет, я лучше к себе пойду».
Медведь слез с кушетки. «Не хватало еще свалиться с этой лежанки во сне. Я под выбросом сплю беспокойно. Спальник по всей комнате елозит. Я к тебе зайду, когда проснусь». Здоровяк влез в ботинки, подхватил куртку и покинул лазарет. Уснул он действительно быстро, едва голова коснулась подушки. Сначала сон был теплым и спокойным. Потом в него ввинтилась тупая монотонная боль, сопровождаемая мелкой вибрацией всего вокруг. Высверливающая мозг болезненная дрожь длилась бесконечно долго, превращая сон в изнурительный марафон, и понять, как долго он спит, не получалось. Наконец боль исчезла, сменившись долгожданным облегчением, и утомленный мозг словно погрузился в прохладу чистого родника, ласково омывающее усталое сознание. Тихое течение медленно несло медведя куда-то, негромко убаюкивая шелестом воды о прибрежную гальку, и в этом состоянии умиротворения хотелось пребывать как можно дольше.
«Медведь! Проснитесь, медведь!» Чья-то рука бесцеремонно выдернула майора из ласковой купели. «Тревога! У нас аномалия на крыше базы, просыпайтесь!»
Майор открыл глаза и увидел перед собой Раса, пытающегося привести его в чувство. В комнате уже горело освещение, признаков выброса не наблюдалось.
«Как это произошло?»
Здоровяк выбрался из спального мешка и принялся снаряжаться. Судя по УИПу, вместо обещанных Айболитом 2 часов он проспал 22 часа. Но хоть выброс прошел не так муторно, как обычно.
Откуда она взялась?»
«Я не виноват», — на всякий случай уточнил Раз.
«Когда выброс закончился, я на крышу вышел. Моя очередь проверять была. А она там, на радиостанции сидит. Во время выброса спустилась. Почувствовала сложный механизм. Они это любят».
Поднявшись на крышу, медведь окинул взглядом поверх голов столпившихся обитателей базы сложившуюся картину. Внешне здесь ничто не изменилось. Над головой все так же нависала растянутая над крышей маскировочная сеть, без каких-либо рваных дыр или прорех. Наблюдательные посты по-прежнему находились на своих местах в диаметрально противоположных углах крыши. Посреди возвышалась нелепая конструкция вакуумного генератора и собранной под ним стационарной радиостанции. Все как до выброса. С той лишь разницей, что теперь в 5 метрах от радиостанции стоял шорох и кидался в нее гильзами. Гильзы не долетали до установленных друг на друге блоков 1,5 метра. Нечто невидимое подхватывало их, словно воронка в сливающей воду ванне, и с тихим чавканием бесследно пожирало. Влажных шлепков, поглощаемых аномалией гильз, почти не было слышно. Звуки тонули в визгливом многоголосье уродливых птичьих стай, возбужденно проносящихся над базой в сторону зеленой зоны. «Здоровая!» – мрачно оценил шорох, забрасывая в воронку очередную гильзу. 1,4 метра в диаметре, никак не меньше. Но вроде не пульсирует и пока не двигается.
«Значит, неподвижная она», — определил Раз. «Выброс только что закончился, сейчас самое активное время. Если бы умела двигаться, то уже ползла бы на нас. Разное оборудование село, теперь оттуда уже не слезет, до последнего сидеть будет. Так что нам еще повезло».
«Да уж, везение несказанное», — хмыкнул медведь. 4-метровая аномалия на крыше базы». «Ее можно обойти», — заявил Водяной, отвинчивая крышку на бутылке с водой. Он сделал несколько глотков и, как ни в чем не бывало, отправился к дальнему углу крыши. С правой стороны 5 метров свободного пространства, не меньше. С левой, кстати, тоже пройти можно, но там безопасный коридор всего 2 шага шириной. Водяной сделал еще глоток и внезапно с подозрением уставился на верхний генератор малой вакуумной пары, отвечающей за добычу воды.
«А он не поломался от такого соседства?»
«К нему подходить можно, я проверял».
«Нет, малая пара в порядке», – успокоил Степанов.
«А вот эту, похоже, мы потеряли навсегда».
Он с досадой поморщился. «И 16 осколков вместе с ней. И как я не догадался извлечь их из оборудования перед выбросом. Могли бы спасти хотя бы 6 штук».
«Там что-то светится», – Водяной указал на поглощенную воронкой радиостанцию. «На приборах, с этой стороны». Какие-то индикаторы горят, вроде даже цифры видно.
«Это исключено», – нахмурилась профессор Николаева. «Я лично обесточивала станцию непосредственно перед выбросом. Это стеклянные поверхности бликуют на солнечном свете».
«Да тут света-то», – фыркнул Водяной, – «от нашего зеленого неба. И индикаторы разноцветные, стрелки на приборах шевелятся. Вы посмотрите сами, Людмила Петровна. Давайте я вас проведу».
Он вернулся за профессором, взял ее за руку и уверенно направился в обход. Все немедленно двинулись следом, под писку ипов и косясь на шороха, бросками гильзы, пытающегося определить точные границы аномалии. Водяной подвел Николаева к лицевой стороне блока в радиостанции и протянул руку, указывая на перемигивающиеся индикаторы. «Вот, пожалуйста», – констатировал он. «Лампочки светятся. Стрелки двигаются. Бликов нет».
«Это абсолютно невероятно», – твердо заявила профессор, вглядываясь в показания приборов. «И тем не менее, я на это смотрю. Никита Владимирович, вы это видите? Оборудование работает без какого бы то ни было источника питания. Оно однозначно получает энергию от аномалии, больше ниоткуда. И верхний вакуумник тоже запитан.
Полагаю, что и нижний под напряжением». Степанов подошел к ней и остановился рядом, разглядывая невозможный с точки зрения традиционной физики феномен. «Крайне любопытно, какие процессы протекают сейчас там, внутри узлов, в электронных цепях. Я даже вижу частоту на дисплее передатчика». «Это я выставил», – Айболит пригляделся к цифрам.
Когда мы проводили крайнюю попытку сеанса связи? Это старая аварийная частота службы безопасности РАУ. До катаклизма была официальной. Сейчас ее почти не используют. Вот она и осталась в памяти. Интересно. Он потянулся к своей портативной рации, выставил нужную частоту и нажал на тангенту, выходя в эфир. 2-3-4, проверка. 2-3-4, проверка. Она меня слышит. Он с удивлением ткнул рукой в отрабатывающие датчики амплитудно-частотных характеристик. Наш ретранслятор работает.
И куда он тебя ретранслирует? Поинтересовался медведь, переключаясь на старую аварийную частоту следом за санинструктором. Айболит медведю.
Ого, как орет! Айболит поморщился, спешно понижая громкость приема. Выходит, что в желтую зону. Качество сигнала-то максимальное, это точно. Как будто она совсем новая.
Очень хочется верить, что нижний вакуумник не внутри такой же штуковины, нахмурился медведь. Иначе базу придется перепланировать. И как бы в процессе этого чего не вышло.
Он чистый, я первым делом проверил, заявил Раз. А давайте на границу с зеленой сходим. Может, теперь кабель-канал заработает?
Сейчас туда идти – это гарантированное самоубийство. Стоящий у края крыши базальт кивнул на окрестности, забитые мчащимися к новым территориям беснующимися стаями мутантов.
Завтра сходим, решил медведь. После обеда, когда зверье хоть немного успокоится. А пока нам предстоит заняться дорожной разметкой. Раз, тащи вешки. И справочник по фэншуй. Будем расставлять эстетично, чтоб глаз радовало.
Глава 33. Ареал, желтая зона, 2 километра 467 метров от базы особ. 21 марта. 2012 года, 16 часов 35 минут. Головной дозор пересек границу зеленой зоны и исчез из поля зрения. Медведь поднял согнутую в локте руку, подавая остальным сигнал «стой», и спецотряд опустился на колено, принимая изготовку для ведения огня. Второй день после выброса заканчивался нервно. Возбужденное зверье практически никак не умерило своей активности. На утро группу не рискнули подвергать опасности и оставили на базе, но все равно границы зон шли вдвое дольше обычного. Дважды на отряд нападали стаи чешуйчатых куниц, и оба раза отбивались от них в рукопашную, чтобы не спровоцировать массированную атаку всех и вся. Мутанты вокруг совершенно ополоумели и бросались не только на людей, но и на рыскающие рядом другие стаи. И даже друг на друга. Когда отбивали вторую атаку, медведь сорвал с себя визжащую тварь, исступленно царапающую шейные бронепластины эмки, и отшвырнул в ближайшее дерево. Зверюга ударилась о древесный ствол, отлетела, извиваясь в воздухе, словно кошка упала на лапы и снова бросилась в бой. Она рванулась к человеку в высоком прыжке, и в ту же секунду прямо из синюшной травы под ней в воздух выстрелила усыпанная крючковатыми присосками длинное щупальце, мгновенно опутала верещащую от ужаса куницу и втянула в ближайший куст. Спустя мгновение осьминог выскочил с другой его стороны и проворно скрылся в зарослях. Медведь ударом ножа отсек голову второй твари, намертво вцепившейся в ботинок эмки, и поднял с земли пулемет. Стая нападавших почувствовала понесенные ею потери и бросилась в кусты, подыскивая себе других жертв. Спустя несколько секунд в десятки метров от человеческой тропы закипела еще одна битва, и полный ярости визг вновь зазвучал сквозь толстые стенки шлем-сфер. Со всех сторон к кровавой схватке присоединялись все новые мутанты, и спецотряд бегом покинул зону стремительно разрастающейся драки.
«Раз, капкан!» Медведь на бегу вышел в эфир. «От водяного не отходить. Где-то тут осьминог. Он может быть не один».
«Вижу еще двоих», — отозвался Раз. «Филин показывает отпечатки. Лучше обойдем».
Отряд взял правее, избегая ненужного риска, и едва не попал под удар крупной стаи птиц.
«Воздух!» —
крикнул капкан, падая на землю, и спецотряд спешно залег, изготавливаясь к бою.
Птичья стая пронеслась над вжавшимися в синюю траву людьми в считанных сантиметрах, промахиваясь мимо целей. Визжащие резкими, почти ультразвуковыми криками, облако уродливых, клювасто-когтистых тварей зашло на разворот и устремилось в следующую атаку. Почти сразу, из-за верхушек обметанных желтой сыпью посиневших деревьев, им навстречу вылетела другая стая, и два пышущих жаждой крови облака схлестнулись в жестокой схватке. Птицы рвали друг друга на лету, с неба на землю падали растерзанные тушки, и сцепившиеся в кувыркающиеся комки грызущиеся твари с бешеной яростью продолжающие бой в жесткой траве.
«Уходим быстро!» –
медведь поднял отряд, и бойцы рванулись вперед, спеша выйти из-под дождя из крови, выдранной чешуи и мертвых птичьих тушек. Когда вышли к самой границе зон, плотность зверья вокруг меньше не стала. Среди кустов и деревьев постоянно мелькали уродливые хитиново-чешуйчатые фигуры животных, то бросающихся друг на друга, то разбегающихся в разные стороны, не то обходя, не то уступая дорогу незримым аномалиям, и задерживаться на одном месте надолго было слишком рискованно. Медведь уже трижды пожалел о том, что спецотряд решился на эксперимент с кабель-каналом. Стоило подождать до завтра. Но кто же знал, что тут, на крайнем километре, творится такое безумие даже по меркам второго дня после выброса? Вокруг базы, по сравнению с этим, было, можно сказать, тихо и спокойно.
«Айболит, быстро! Проводим запуск и уходим!»
Медведь сбросил со спины рюкзак с оборудованием.
«Лучше вернемся сюда завтра. Сегодня слишком неспокойный день. Куда оставить приемник?»
«Сюда». Санинструктор, склонившись над вторым устройством, ткнул рукой рядом с собой. «Прямо отсюда провод потянем. Сейчас я его через кабель-канал продену, чтобы потом время не терять».
«Базальт, левый сектор».
«Мой правый»,
– вышел в эфир здоровяк.
«Байкал на тебя и болит. Пока он в желтой, Шорох, ты идешь с ним в зеленую. Ждем головной дозор и начинаем, пока нас опять кто-нибудь не захотел сожрать».
Головной дозор вывалился из зеленой в желтую в шаге от Айболита, едва не споткнувшись, расставленное на кишащей синькой траве оборудование. Увидев их появление в полном составе, медведь резко развернулся и вскинул пулемет, ожидая увидеть погоню.
«Чисто!» – выкрикнул в эфир капкан, увидев его движение.
«Там озеро образовалось», – тревожно сообщил он, указывая рукой в сторону зеленой зоны.
«Метров 300 отсюда! На две зоны сразу! Вот почему зверье само не свое!» Территорию у водопоя делят, прут отовсюду. В ухте стрельба стоит бешеная. Не иначе кто-то под зов попал. Медведь, ты что, не слышал меня? Я ж тебя вызывал.
Не слышал, напряженно ответил медведь, провожая пулеметным стволом мелькающего в кустах кабана. Ты в зеленой зоне был. Мы здесь оборудование разворачиваем.
Мы тебя слышали, возбужденно заявил боец. Там, в зеленой. Ты Шороху приказал с Айболитом границу пересекать.
«Что?» – клянился в эфир голос инструктора.
«Вы нас слышали? Я же еще кабель не растягивал. Все оборудование в желтой. Медведь, я в зеленую, надо проверить. Вызывай меня постоянно. Кого брать?»
«Капкан, Шорох, вперед!» – приказал здоровяк. И, убедившись, что все трое покинули желтую зону, вновь вышел в эфир. «Айболит медведю». «Айболит, ответь медведю!»
С минуту ответа не было, после чего в желтую вернулся санинструктор и сообщил, что сигнал из желтой зоны в зеленой слышен очень хорошо, но вот другую сторону он не проходит. Айболит спешно принялся возиться с укладкой экранированного кабель-канала, но итог оказался тем же. Спустя 5 минут количество зверья в окрестной растительности стало угрожающе расти, и медведь приказал свернуть оборудование. Отступить без сопровождающих не удалось. Метров через 800 позади появилась стая волков, голов в 30, идущая за спецотрядом по пятам. К базе вышли без драки только благодаря появлению токсик. Токсичное облако выползло из восточных развалин, накрыло окружающие тропу руины и выдавило из них вторую часть волчьей стаи, сидевшую в засаде в ожидании уходящей от загонщиков добычи. Только увидев перед собой открывающиеся двери базы, медведь признал этот день удачным.
Он убедился, что весь отряд вошел внутрь и, старательно избегая глядеть в сторону эпицентра, запер вход. «Вот теперь можно порадоваться», – подумал майор, направляясь к емкостям с жидкостью для биологической дезактивации снаряжения. Послезавтра, в день торгов, Водяной вручит всем покупателям по небольшому клочку бумаги с цифрами. Можно быть уверенным, что это известие облетит ареал едва ли не мгновенно, и на шестой день старую аварийную частоту будут слушать тысячи людей, ожидая предупреждения о выбросе, дающего им целых 25 минут времени. И они его получат. Если это спасет жизнь хотя бы одному хорошему человеку, то все, что мы делаем, уже не напрасно. Сергей Тармашев. Государство в государстве. Конец книги. Читал White Noise.